Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» тут и Ларса на радио «Вера». У нас в гостях священник Александр Никольский и психолог Татьяна Воробьева. Очень интересная тема о воспитании и наказании. И Татьяна Владимировна рассказывала нам историю про мальчика, который не хотел выполнять свои обязанности.
Нет, это не его обязанности были. Это нужно было всем дружно прийти и вымыть эту огромную трапезную перед большущей комиссией и так далее. И все, конечно, мальчишки пришли, вот этот детский дом для мальчиков и так далее. А он не пошел. И вот он приходит... Он ничего не делает. Стёп, ну и не делай дальше. Не нужно. Мы там без тебя сейчас обойдемся. Там пришли другие мальчишки. Ты не нужен. Что было с этим мальчишкой? Вот его выбор. Он не хотел. Я выбор не пойду. Не ходи. Кто его зажал? Никто. Что потом с ним было? Он подошел и сказал, вы знаете, ну дайте мне, пожалуйста, хоть вот я буду под подоконником вытирать. Не надо, Стёп. Не нужно, это будет делать.
Отдыхай.
Это будет другое делать. Мальчишка, мы уже все распределили. Тебе здесь работы нет. Что с ним и было? Он ходил кругами. Ему было не по себе. Все-то были там вместе. Все смеялись, шутили, тем не менее работали. И потом все-таки он подошел и сказал простые слова. Простите меня. Можно я тоже буду? Ну, конечно, можно.
Вот это Стёп. Потрясающий пример выстроенной коммуникации, да? Говоря современным языком. Даже без наказания. Ребенка никто не побил, не унизил, ничего у него не отнял. Но, тем не менее, он был воспитан в этот момент.
Это был
и
наказ.
И он запомнит это на всю жизнь.
Правильно. Но самое главное, мне ты сказал, какие слова он потом сказал. Он сказал, вы знаете, мне стало так легко, когда вы мне дали тряпку. Вот и все. Что он прожил? Чувство легкости. Это его совесть. Она была радостной и облегченной. Он пришел вместе со всем. Понимаете, мы путаем иногда воспитание с менторским каким-то жезлом или каким-то кнутом. А воспитание – это любовь. Вот это без больших этих слов. Что значит любить? Это значит понимать и принимать. Вот такого, какой есть. Не жаловаться, не кляузничать, а принимать и любить. Понимать. Что значит понимать? Понимать, что он сделал не так, и почему он делает не так, и что я должна сделать для него, я, мама, чтобы это не так у него не получалось в следующий
раз. Я подписаться готова под каждым вашим словом, и вообще не могу сейчас понять, какое же место в этом прекрасном взгляде на ребенка вообще может быть отведено физическому насилию, телесному наказанию.
Вот давайте не будем путать насилие телесное наказание, как насилие, ни в коем случае.
Наказание... Ударить ребенка это насилие, в любом случае. Любой удар, физическое воздействие – это насилие.
Нет, это не насилие. Гораздо больше статья уголовная сегодняшний день имеет место быть за истязание. Ребенку не дали попить. Это истязание уголовно наказуемое. За лишение профессиональной деятельности, чтобы вы знали. Ребенок эмоционально прореагировал на учителя, поставившему двойку. Это истязание. Чтобы мы с вами знали, что истязание...
А подзатыльник – это норма.
Подзатыльник – это подчас норма. Когда ребенок попадает под машину, мы с вами будем думать, как мы его схватили. Как мы схватили? Сильно, больно. Мы тянем его из машины. Мы стараемся его спасти. Вот иногда вразумление телесное является актом спасения.
Отец Александр, у вас 10 детей. Расскажите, пожалуйста, за что вы их шлепаете? Шлепаете ли вы их?
Ну, практически нет. Очень мало.
Тогда скажите,
сейчас
где...
можно? Я немножко все-таки к нашему вот теме вернусь.
У меня только один вопрос. Да. У вас получится сейчас как-то разделиться на священника и отца? Или это не нужно, когда ты занимаешься воспитанием детей?
Знаете, это невозможно разделить. Угу. Даже в Священном Писании признак человека, которого можно рукополагать в священнике, потому что он хороший отец. И воспитал своих хорошо воспитал своих детей. Значит, он может и прихожанам что-то дать. Все-таки я немножко неким основанием таким, да, можно сказать, богословским вернусь. Дело в том, что вот эта идея, теория позитивного воспитания, только позитивное воспитание, так назовем, да, только позитивные какие-то примеры, что-то позитивные слова, никакого даже психологического какого-то давления, там, не говорю про насилие, давления, вот, все нельзя, это еще исходит, что вот это, вот вы, кстати, это формулировали сегодня, это что ребенок — это личность. Личность замечательная, да, только дать ей реализоваться. Самореализоваться.
Нет, я не говорила самореализоваться.
Ну, реализоваться, хорошо. Так вот, но мы, как люди православные, знаем, что в любом человеке, в том числе в ребенке, да, есть составляющая и положительная, и отрицательная, то, что называется следствие грехопадения. И это тоже развивается в человеке. И если в чеке, вот вы меня правильно поправили, что это женщина, что она не могла к 40 летам, к 40 годам как-то себя взять в руки. Хотя, знаете, если детство было тяжелое, воспитали своевольно, это очень тяжело брать себя в руки, очень тяжело. Потому что самое основное, что родители должны дать ребенку, это хорошее воспитание. Все, там деньги, даже здоровье, это второстепенно по сравнению с хорошим воспитанием.
Согласитесь?
Так вот, извините, так вот, с грехом в ребенке долг бороться его родителей. И очень замечательные слова, что Феофана Затворника, что воля детей — это воля родителей.
Да.
То есть ты, как взрослый человек, как православный человек, определил, что ребенок идет ко греху, греховная природа начинает в нем преобладать, и твой долг — это как-то остановить. Если это не помогает собственным примером, а это не всегда помогает, как известно, то тогда ты можешь провести какое-то наказание адекватное. Не обязательно ты должен сразу за ремень.
Давайте пример конкретный приведем. Папа разбрасывает носки по всему дому и требует от мальчика там, 11 лет, чтобы он свои носочки грязные аккуратно клал в корзину для белья.
Ну, конечно, это был плохой пример у папы, о чем говорить.
Проблема заключается в том, что на этих примерах, как правило, строятся отношения в семье между взрослыми и детьми. Мы очень часто требуем от своих детей совершенства, при том, что не являемся совершенными сами. Более того, нас в наших детях больше всего раздражает именно то, в чем мы несовершенны сами. Лень, какая-нибудь зависть, какая-нибудь жадность, там, неряшливость. Но, повторюсь, я не говорю о самореализации личности. Я говорю о том, что я согласна, что родитель должен помочь ребенку научиться справляться со своими негативными качествами и развивать позитивные. Он должен вырасти человеком, способным управлять своей судьбой. И отвечает за себя, как минимум, зрелыми поступками какими-то. Он должен вырасти ответственным человеком со свободной волей. И я все время пытаюсь понять, где грань между наказанием, которое давит ребенка и превращает его в овцу, в тупое животное, которое подчиняется и потом вырастает в какого-нибудь психоманьяка, я не знаю, там, алкоголика. И между вот этой коммуникацией, когда, да, родитель имеет право на санкции, он, безусловно, должен как-то наказывать ребенка за дурные поступки. Но как выстроить вот эту систему, чтобы избежать унижения и насилия? Я пока, к сожалению, не услышала этих механизмов. Я очень от вас жду.
Еще раз говорю. Вот и Татьяна Владимировна уже это озвучивала. Другого механизма, да, как то, что родитель должен находиться в состоянии любви к ребенку в момент наказания или не наказания, неважно.
Как можно, любя, бить ребенка?
Очень просто. Вы знаете, есть хороший литературный пример. Даже по нему в советское время был снят рассказ по Чехову. Некая мама-одиночка посылала к актеру ребенка, гимназиста, чтобы он усек. Он приходил к нему там по пятницам примерно, приносил записочку от мамы, и тот спокойно его усек, а потом пил с ним чай. И вот в какой-то момент этот актер, ну, в силу определенных обстоятельств, должен был уехать в театр в другой город. Вот, и он это ребенку сообщил. Ну, мальчику лет 12 было, наверное, там 11-12. Знаете, какая реакция мальчика? Он не обрадовался, он заплакал.
Мы живем в 21 веке. И сегодня люди и психологически, и даже физически, как хотите, но они отличаются от людей века 19-го и даже начала 20-го, и даже 20-го. То общество, в котором мы живем, оно уже по-другому формирует и душу, и психику, оставляя, конечно же, базовые ценности. Мы стараемся их, по крайней мере, оставлять в своей семье неизменными. Но мне кажется, что, опять же, если мы говорим о коммуникации, вы сами говорили о безусловном принятии ребенка таким, какой он есть.
Конечно.
Какие-то вот эти вот...
Только не безусловно, Таня, сразу поправлю. Аккуратно словами. Не
безусловно.
Окей,
хорошо. Безусловная любовь, да, родительская. Мы ее признаем.
Она априори должна,
да,
быть.
Вы вот знаете, я бы так сказал, что отсутствие наказания...
Я не говорю об отсутствии
это отсутствие
наказания.
Любви.
Это отсутствие любви.
Это отсутствие любви.
Я с вами согласна. Я не говорю об отсутствии наказания. Я говорю о коммуникации, о том, что если ты ребенку закрываешь одну дверь, ты должен ему открыть другую. Да? То есть,
очевидно,
если ты ему что-то запретил, если ты ему запретил идти в этом направлении, ты должен ему показать направление, в котором,
конечно,
правильно, и надо,
конечно,
двигаться. Я не понимаю, как это можно сделать, если ты его шлепаешь или ставишь в угол.
Но в это время не надо ничего делать. В это время, когда вы шлепаете, ставите в угол, вы уже делаете.
А можно без этого? Можно эти направления
можно
указывать без шлепания и ставить
можно,
в угол?
Конечно, можно. Мы ведь стали говорить о душепагубных вещах. А это вещи об учении и научении. Быть в человеческом обществе и сохранить человеческое лицо все-таки Божье. Все-таки давайте говорить, каким наш век бы ни стал, а то мы семимильными шагами придем к концу нашего века, когда будет только зло и отсутствие любви. И самое главное, слова апостола Павла, прежде всего, не будет уважения и почитания родительского. С этого прям начинаются слова его о том, что первыми люди будущего – это люди, которые перестанут почитать родителей, которые сами предадут своих родителей на смерть. Вообще-то мы хотим этого или не хотим? Если мы этого, вот этого знаменателя не хотим, то давайте все-таки воспитывать детей. В злобе никто не воспитывает. Не надо этого делать. Но когда у малыша случилась проблема, поймите его. Поймите, что, почему, причина. В это время не надо брать ремень и шлепать его. Никто об этом не говорит.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, священник Александр Никольский и психолог Татьяна Воробьева.
Вы каждый день приходите на работу, вы служите, вы получаете за это деньги. Вы покупаете хлеб насущный. Но вот сидит ваш ребенок, вы ему и такое блюдо, вы ему и такое блюдо. Что ты хочешь? Да, это нельзя, это не хочешь. Хорошо, я тебе все сделаю. Да не хочу, и со стола летит. А что это такое, простите? Это что такое полетело со стола? Это ваш труд полетел. Это ваш хлеб насущный полетел, за который вы каждый день приходите на работу. Вы служите.
Да,
вы служите. Но... Что принести этот хлеб? Неблагодарность к вашему труду. Это мы виноваты, естественно. Это мы с малых лет не воспитали в том, что это нельзя делать.
Дело в том, что вот этот случай, который Татьяна Владимировна привела, про чашку, это следствие избалованности ребенка.
Вот
у нас... в семье это невозможно, потому что дети, ну, конечно, не годовалые, а уже там постарше, естественно, в соответствующем возрасте, они, когда мы с мамой сидим, с моей с матушкой, они нас обслуживают.
Правильно.
Потому они не могут бросить эти чашки, они чашки сами ставят на стол.
Замечательно.
Вот, то есть они обслуживают нас и всех остальных, 6-7 сколько детей в этот момент сидят. То есть дежурство по кухне. Начиная там, ну, с дошкольного возраста, там, старше дошкольного.
Это супер, это
вот,
очень
и
здорово.
И поэтому они не могут бросить чашку, потому что они знают, что если бросить чашку, придется это все собирать и убирать.
Соберет. Да, и в следующий раз не будет так.
Да нет, она мне просто в голову не придет. Потому что она же не враг себе, чтобы потом эту грязь собирать. Потом у нас там есть другие братья и сестры, которые так обременены, так сказать, мудростью педагогической. Они просто быстро объяснят примерами, что это делать нельзя.
Вот как вы выстраиваете эту коммуникацию? Вот это такое отношение с детьми и к детям, чтобы они вот были такими хорошими детьми. Как вы это делаете? Так
они не хорошие дети, они обычные дети.
Обычные дети.
Вот, поэтому единственное, что просто я их с детства, начиная, так сказать, там, с 5-6 лет, приучаю к труду домашнему. Естественно, это происходит и при определенном психологическом давлении, потому что, естественно, 6-летний ребенок не хочет убирать кухню. Ему хочется чем-то другим заняться. Но поскольку у меня уже старший все убирает, это, так сказать, я уже там, лет там, 15 назад это все запустил, это, ну, конечно, уже легче, потому что не только я им требую, но и все остальные братья и сестры тоже сказать: слушай, ты о чем? Давай быстренько берешь и все делаешь. Мы за тебя будем делать, мы за тебя делать не будем,
ну,
будешь сам делать.
Да,
поэтому я, в принципе, то, что у меня 10 детей, мне это легче. У меня, так сказать, старший всегда такую, ну, как бы, в кавычках, дедовщину строит, чтобы они выполнили то, что нужно. Вот. А поэтому это просто надо запустить. Вот никто не требует такого, как сразу там, ну вот как там у казахов в стародавние времена, мужчина сидел, все остальные там где-то из-за юрты, да, женщины за стол не пускали. Никто об этом не говорит. Это такое ложное понятие домострой. И домострой-то этого по-настоящему не было. И в семьях настоящих православных это не было и быть не могло, потому что православие – это любовь.
Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь один конкретный пример, когда вы вот по-серьезному наказали ребенка в своей семье. За что?
Ну... Знаете, я вам расскажу другой пример, когда ребенка не стал наказывать совсем. Вот. Потому что пример, когда их наказывают, они очень интересные. Так сказать. Ну, что-то не сделал, я его, так сказать, отругал. Ну и что? Что тут интересно?
Отругал или отлупил?
Ну, отругал чаще всего, так сказать. Все-таки лупеж — это крайнее средство, и то до определенного возраста. То есть уже там 12 лет руку нельзя поднять, потому что иначе ты испортишь отношения.
Или сдачи получишь еще.
Нет, сдачу они не получат.
Если
пока еще не получат.
Крепенький.
Ну, это да. Но это уж совсем когда-то его не воспитал. И вот я надеюсь, что я сдачу никогда не получу. Вот. Но Но с другой стороны, вот мне один человек рассказывал. Ему было лет 14. У него папа вполне такой интеллигентный человек. Он профессор из МГУ. Но очень такой крепкий во всех отношениях. Психологическом и физическом. И вот его ребенок, парень, закурил, как известно, да. И сначала мама пыталась бороться. Боролась. Ну, с чем мама борется? Разговорами, упреками. Не действует. Она позвала же папе. Папа пришел, подошел к сыну, говорит, ты куришь? И маму не слушаешь. И так ему дал больно, что тот летел, через две комнаты летел. Он сам это рассказывал, этот мальчик. Он сейчас ему уже, там, взрослый человек уже, семьи имеет. И говорит, что интересно, вот когда мама мне говорила, мне было... То есть я просто не обращал внимания. Когда папа один раз меня ударил, мне как отрезало. Понимаете, вы все время хотите, вот это свойство современного человека, построить логическую схему. Вот знаете, как вот я был программистом в свое время, там, вот, знаете, программа, вот так-так, туда идешь, так-так, туда идешь, там, go to, и там такой-то там оператор. Вот это свойство такого сухого логического мышления. На самом деле, так ребенка не воспитаешь, и таких схем ты не построишь. Поэтому вот в том, я специально рассказывал этот случай, когда в 14 лет, когда нельзя бить вообще детей, тем более мальчиков, вот папа ударил, имел хорошие последствия. А в другой ситуации, вот я своей дочке, которую она очень плохо сделала, она испортила очень дорогую вещь и сказала, что это не я. То есть, что это вот все там другое, это случайно в моих руках развалилось. Притом она делала искренне, я почувствовал, что она искренне не понимает. И хотя эта вещь стала очень дорого для нашей семьи, и я понял, что сейчас бесполезно ее давить, она не поймет. А если я начну ее, то еще, не дай бог, лупить за это дело, так сказать, а вещь стоила там 1020, а для нашей семьи это большие деньги. Так вот, то есть я с ней просто потеряю, я просто отступил. Я просто сказал, ну хорошо, значит, не ты, значит, не ты. Вот, поэтому здесь нету схемы.
Ну, а и в итоге она покаялась?
Нет, она не покаялась в этом, она покаялась в другом. Вот, она такая непростая девочка, так сказать, и когда с ней говоришь, вот был такой пример тоже, я, так сказать, ей говорил, было совершенно бесполезно, но я все-таки пытался ее именно задеть ее совесть, не просто ее оказать давление, подавить ее личность, а возбудить ее совесть. И потом был интересный момент, я иду по своему дому в темноте уже, ну, так, смотрю там перед ночью, что же было в порядке, вот, и вдруг слышу, как кто-то сзади говорит, прости меня, я даже испугался. Неожиданно так, из темноты. Эта девочка, она вот мучилась совестью, встала и у меня просила прощения. Но... Понимаете, так вот, я закончу, чтобы было. Схемы нету. Вот надо мучиться. Вот когда ты наказываешь, это должно быть такой, знаете, спокойно, знаете, вот бесстрастно взял и наказал, и все. Нет, ты должен мучиться, а правильно ты поступаешь. Ты должен молиться Богу, должен думать, правильно, а как? Да. Как? Вот, это свойство любви.
Схемы нету.
Схемы нету. Как?
Схема
поэтому
простая.
Иногда в данной ситуации с данным ребенком надо ударить даже. А с другим ребенком в той же ситуации.
Отпустить все.
Конечно. Как определить, когда надо ударить, а когда нет? Я не понимаю, где мера, понимаете?
Мера,
где, кто определяет?
Бог.
Вот ты помолился.
Знаете, я вам скажу,
ты
Бог
помолился,
определяет.
И Бог тебе сказал, бей
да?
ребенка.
Да. Если вот совсем вот ну, просто сказать.
Это трудно понять.
Да, это надо через твою понять. Совесть. Это почувствовать, что вот это...
Вы наказали ребенка. Что у вас потом на душе осталось?
Да, всегда на душе отвратительно, значит, даже когда наорешь.
Значит, вы неправильно наказали. Значит, во все было неправильно. Если на душе остается осадок, и вы начинаете подлизываться, вы чувствуете виноват, значит, все
самое,
неправильно вы сделали.
Ужасная вещь.
Когда ты выбираешь путь
всегда выбирать.
Подавления... как взрослый человек, потому что ты сильнее, умнее, и ребенок от тебя зависит.
Татьяна.
Ты всегда чувствуешь себя неправым.
Нет, Татьяна.
Всегда. Тебе всегда противно, потому что наорал, ударил,
вот
унизил.
Потому что вы все сделали неправильно. Вы наорали.
Без любви сделали.
Могу. Да, да могу сделать все неправильно.
Вам просто, понимаете, есть вариант. Любовь в душе или твой комфорт.
Вот совершенно
ребенок
верно.
Нарушил твой комфорт. И да. ты быстренько под давлением восстанавливаешь свой комфорт.
Конечно.
Понимаете, вот это психологический комфорт. Ну, там что-то он или испортил, или как-то там себя ведет, или там вас ударил, там еще что-то. Вот тогда это будет подавление. То есть, когда в основу твоих действий лежит твое эго. Не воспитание ребенка, а твое эго. Ты свой комфорт устанавливаешь. А вот когда ты думаешь, как ребенку воспитать, как ребенку,
да,
помочь.
Правильно, абсолютно правильно.
Вот тогда, так сказать, вот тогда, когда ты исходишь из любви,
тогда,
мысли идет. Да, тогда ты поймешь, что надо
сказать,
конкретно сделать конкретному человеку.
Мне кажется,
и тебе Бог
что...
подскажет.
Ведь знаете, я всегда говорю: вот прежде чем открыть рот, ну, подумайте, пожалуйста, вообще православный скажет: Господи, благослови, что сказать, как сказать и когда сказать. И, может быть, ничего не придет сказать. Вот, может быть, будет жуть что-то сотворено, и ты промолчишь. И ты не скажешь, что не пришло время этому слову. Не пришло. А вот, может быть, увидел, когда он спит. Я всегда говорю: говорите, когда вы любите. Когда не любите, не говорите. Когда вы раздражены, не говорите. Когда вы устали, не говорите. Ваше слово обернется совершенно другим, другой гранью, другим содержанием. Я всегда говорю: попадите в тональность того состояния, в котором находится ребенок, в тональность, в одной тональности, тогда ваша душа услышит, что надо сказать. Когда мы любим детей, когда они спят, ну, кто из вас подходит к спящему ребенку? Ну, остановитесь, поговорите. Про себя ли, вслух, вот вам так странно кажется, какие там слова? Батюшка правильно говорит. Вот подошла и послезлась от сердца. Душа-то находится где, Татьяна? В сердце, на всякий случай вам говорю. Вот отсюда польется, и вы будете сами прожить. Может быть, слезы польются, а может быть, одно слово «сын», а может быть, слова любви. Но что удивительно, попробуйте, простой путь, попробуйте. Вы увидите, через некоторое время ваш ребенок встает и вас обнимает. Что случилось? Это необъяснимые вещи, это духовные вещи, это сакральные вещи. Но давайте любви. Любовь, она и строгая, она и требовательная, она и взыскательная, она и обучающая, но любовь. Когда вы говорите, что у вас на душе остался осадок, значит, вы не те слова сказали, вы не в том состоянии души были. Когда вы делаете правильно, у вас осадка не будет. Ребенок украл большую сумму денег, очень большую. Украл, эти деньги лежали в очень дорогом портмоне, подаренном и так далее. И клялся, и божился, что нет, это, конечно, не то. Ну вот, все тайно становится явным. И находит это портмоне. И кажется, обличить, вот с гневом сказать, ну как ты вообще, как ты изысканно лгал. А нет, другие слова. Давай начнем все сначала. Все сначала. Какие слезы были. Какие были слезы покаянные у взрослого мальчишки, не отрока. Какие были, я все отдам, и он отдаст все старице. Он старице отдаст.
Ну, опять же, вы, ничего того, что противоречит моим впечатлениям, нет. Вы говорите о том, чтобы общаться, а не о том, чтобы...
Так вот, Таня, то правильное,
мне кажется,
общение...
Вот.
Правильное общение, что правильно? Это, опять, вот, батюшка правильно сказал, это любовь. Это умение почувствовать... Тот дух, который в вашем ребенке сейчас идет, уметь встать на эту волну. Тогда и слова верные будут сказать. Приведу вам пример. Звонит многодетная мама, я много лет их наблюдаю и так далее. Вот такой-такой, вот он заваливает сейчас экзамены и так далее, там по сессии, в общем, летит. Я ему говорю, как? Я говорю, не те слова ты говоришь, это не те слова. Я знаю этого мальчишка. Надо сказать, ты знаешь, ты вор. Ты вор. И больше ничего не говорить, повернуться спиной и уйти. Оставить его надо с этими словами. Это не просто слово, это чувство. Меня обвинили вора. Он день не выходит из комнаты, на следующий день выходит и прости меня. А что делать? Как теперь быть? А теперь я должен принять решение. Ты вор или ты взрослый человек? А почему вор? Ты украл у себя возможности радости сдать сессию. Ты украл... У деда, который хлопотал за тебя, чтобы поступил на бюджетное отделение. Ты украл у нас с отцом радость, что наш сын скоро подымется, и вот она будет помощь. Батюшка сказал, 20 тысяч – это огромная сумма для семьи. Да, для многодетной семьи это огромная сумма. Это огромная сумма. И поэтому, когда ты позволяешь себе не выучить и сказать, что там на кафедре все берут деньги, нет, этого нельзя на этой позиции вообще стоять. Нет, сын, это ты вор. Вот это попали в тональность. Все, сработало. Сдал сессию сам, без взяток. А там нет где брать взяток. Когда 7,
да, я исключительно за тональность. Но я не могу все равно принять ваш тезис о телесных наказаниях и о подавлении воли ребенка.
Так, я этого не сказала. Стоп, это не моя позиция. Подавление воли
ребенка...
Вы
говорите, что
ребенка...
иногда можно ребенка побить. Я говорю, что это быть зрелым и мудрым, это значит выстраивать с ребенком отношения.
Конечно.
Искать к нему подход.
А кто об этом
выбирать
спорит?
Тональность. Я не понимаю, как, вообще какая здесь может быть тогда тема наказания.
Тема наказания всегда есть. Это
наказание
слово
наказ. Наказание как наказ, как поучение.
Конечно, конечно.
Как поддержка, как родительское какое-то, может быть, мудрое руководство, да. Но как подавление, как запрет, как какое-то
физическое
насилие.
Татьяна, не подавляйте. Воруешь, бери. Не ешь.
Но вы тоже передергиваете мои
слова. Нет, Татьяна, я просто говорю, ну, понимаете, это вещи, с которыми мы сталкиваемся постоянно.
Я не сталкиваюсь с этими вещами постоянно.
А я вам могу сказать, а я сталкиваюсь в силу того, что я работаю на этой специальности.
Но я строю свои отношения с детьми именно по такому принципу.
Татьяна, но ваше построение...
По принципу коммуникации.
Ваше построение, оно не является априорным и гарантирующим, что ваши дети вырастут теми... Я не знаю, какими вы хотели, чтобы выросли ваши дети. Я бы хотела, чтобы дети, с которыми я соприкасаюсь, выросли прежде всего понимающим, зачем они пришли в эту жизнь. Они должны понять это с молодых ногтей. Они пришли в эту жизнь зачем? Служить. Служить. И первое служение – это отцу и маме. Это первое служение. Оно Богом заповедано. Второе служение – если дано тебе быть отцом, матерью, служить своей семье, воспитывать и вести своих детей. А третье служение – служение Родине. И вот поэтому я очень часто говорю, для того, чтобы служить родителям, в чем оно заключается, и будет ли оно? Будет, если с молодых ногтей мы научили видеть мои руки и мои глаза, заботиться обо мне. И не будет его, если ты станешь в старости, а старость неприятна. Старость и зловонна, она и больна, она и трудна в общении. И тогда не будет этой заботы, тогда будет дома престарелых, что сегодня мы и позиционируем, и побольше. Так вот, когда мы не понимаем этого смысла прихода, человек пришел, чтобы для жизни вечной, но к жизни вечной надо пройти через служение. Не будет служения, не будет ничего. Всегда отдача, всегда отдача. А когда мы говорим, волю какую-то подавляют, чего-то... Если я не воспитываю своего ребенка в этом ракурсе, я не подавляю его волю, я делаю его своевольным.
У нас так мало времени осталось. Давайте, отец Александр, вы тоже что-то добавите. Мне, конечно, очень хотелось бы услышать от вас еще какие методы наказания, кроме вот таких вот совсем радикальных, которые мы обсудили, вы бы сочли эффективными.
Вы знаете... Давайте, вот у нас есть современная наука, ее там достижения, современные методы научные. Вот эта теория, что наказание недопустимо.
Физическое, телесное, я имею в виду. Да.
Ну, знаете, Священное Писание говорит, что ненаказанный ребенок – незаконный ребенок.
Правильно.
То есть незаконно в том смысле, что ты его не любишь. Поэтому еще не обязательно это довольно телесное наказание. Конечно, это должно быть какое-то особое, крайняя мера. Но, знаете, вот никто же не будет иметь против, что вот должна быть в мире хирургия. Скажут, ну, знаете, хирурги делают больно. Поэтому давайте хирургу запретим. Только таблетки и обезболивающие. Смертность теления после этого у нас увеличится в разы. Начиная с аппендицита какого-нибудь и так далее. Поэтому причинение, так сказать, какой-то, ну, какого-то давления, исходить такой, некоторые, так сказать, даже дискомфорта, так сказать, в душе ребенка со стороны родителя, который вызывает любое наказание, это телесное. Потому что если, вот у меня, например, ребенок, его было бесполезно бить. Когда его мама шлепнула, он рассмеялся. Мне, когда его мама в следующий раз шлепнула, он еще рассмеялся больше. То есть он просто не реагировал на наказание. Он не воспринимал это как наказание. Он, так сказать, моя дочка была бесполезно наказывать. То есть она просто не восприняла это наказание.
Ну,
это
тогда,
было,
а что,
это не метод. Это было по отношению к этим детям не метод. Это
а
было,
что? Лишить мультиков сладкого? Ну, на прогулку
да, кстати говоря, вот моей дочке лучше бы не выпустить на прогулку, чем наказать. Вот. И у меня был случай, когда я говорю, дайте наказать или не выпустить на прогулку. Конечно, наказать. И она, так сказать, наказание стерпела, жесткое, и сказала, ну, все, я пошла. То есть наказание сработало. Совесть ее, так сказать, она не была задета. Смысл наказания не в том, чтобы подавить ребенка и вогнать его в рамки какой-то тебе угодного поведения. Смысл наказания, чтобы пробудить в него совесть, и чтобы он осознал греховность своего поступка. Осознал. Если нет осознания... Значит, вообще не надо наказывать, это бесполезно. Физически или еще как-то. Значит, надо смотреть, а как сделать так, чтобы у ребенка пробудить совесть. Может быть, надо по-другому зайти. Иногда это надо наказать. Иногда это, наоборот, его похвалить. Надо просто не заметить похвалить. Вот не заметить похвалить за что-то другое, может быть. Поэтому тут, еще раз говорю, вот люди, говорят, что не надо наказывать, не надо ничего давить, не надо ничего... Это люди, которые хотят, все, только терапия, никакой хирургии. Все, хирургия – это больно. Так вот, иногда хирургия, надо терапия. Понимаете? И, а смысл, чтобы, еще раз говорю, вот вы все время говорите, задавить, залупить, засечь там, никто об этом не говорит. Говорят, надо для лечения болезни выбрать адекватное лекарство, которое эту болезнь вылечит. А в нашем случае это возбудит в ребенке совесть, пробудит в нем добрые чувства.
Размышления.
И, сказать, направит на путь размышления о своем поведении. И в результате он пойдет правильным путем.
Я очень верю, что в результате нашего сегодняшнего разговора родители, которые нас слушают, почувствуют огромное желание стать теми профессиональными докторами, которые смогут своим детям правильные рецепты выписывать, таблетки или хирургию, или образным языком выражаясь. Но в любом случае, мне кажется, что главная мысль нашей беседы все равно заключается в том, что воспитание – это любовь, и что если у тебя с ребенком какие-то сложности, начни с себя, и пойми, где ты позволил ему свернуть не туда, в сторону зла, как вы говорите, и начать себя так плохо вести, и чем ты можешь помочь ребенку вернуться на путь истины.
Совершенно очень хороший.
Спасибо, да, очень огромное. Хороший. Это был семейный час на Радио Вера. У нас в гостях был клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках, отец 10 детей, священник Александр Никольский и психолог, педагог Татьяна Владимировна Воробьева. До встречи.
Семейный час на Радио Вера.